подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусю Празе, и моя суразмоўца была политзняволеная Наталья Херша. Мы поговорим с ее про то, что отбывается с Марией Колесниковой, и про медичную допомогу, где ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные зняволеные. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Анна.
Політычная зняволеная одна з лідарак беларускай мірнай рэвалюцыі Марыя Калеснікава знаходзіцца ў рэанімацыі гомельскага шпіталя хуткай дапамогі. Пасля таго, як яе змясцілі ў ШИЗА, яна трапіла ў рэанімацыю. Яе ахоўваюць сілавікі з аўтаматамі, бацьку не паведамляюць дыагназ, але прагучала, што яе можа быць прабадная язва. А Наталя, найбольш цяжкая частка вашага зняволення была якраз у гомельскай жаночай калоніі, дзе знаходзіцца Марыя. Што магло адбыцца з ёй? Праз што яна магла трапіць у рэанімацыю?
Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня это были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода, Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось.
Вот я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Натальи Херши. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев зняволені. После вызволения вернулась в Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталью Хершу осудили на 2.5 года колонии за то, что в 2020 году на женочем марше она, ну, не бы сорвала за мапаўца балаклаву, которую на самом деле не срывала. А у вересні 2021-го ее изменили умови режиму, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Марии, находится у турму. А у колонии Наталья отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу звернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь этим видео. Таким чином его сможет поглядеть, як мага более людей. А Наталья, вы были у ШИЗА, где находилась Мария, як поведомлялася, шмат разов были. А что вы могли рассказать про умовы ШИЗА и каким чином вот можно трапить в реанимацию после этого?
Условия ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1.5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. А ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах, только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО. И в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу, И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на пятый день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1,5 метра ширина этой камеры, две нары с боков ложатся во время отбоя на две цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО.
И я так разумею, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. А вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить на тумбу, как вы кажете, сесть, из якої ви упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на пятый день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот.
Так мы можем меркаваць, что Мария так само могла упасть и моцно удариться, и это так само могло привести.
Сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, не политические заключенные, которые болели эпилепсии. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я видела, я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы эпилептический припадок уже в тот момент прошел, и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён? Можете вы полишить, сколько дзён, яких вы провели у гэтым месцы?
Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня это возмутило, этот вообще факт. И я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край, и все, человек умер. А он мне так смотрит и говорит, Толстенков, да? Говорит, так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь. Какой вы говорили вопрос?
Сколько разов вас отправляли у ШИЗО? Сколько агулам дзён вы там провели, калі вы памятаете?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье, летнее платье. Это был холод, это было сентябрь 2021 года. И мне было холодно, полчасовая прогулка, я должна была, меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась. И за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки. Без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021-го. Да. И там, кстати, спрятаться-то негде. 1,5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг.
И вы говорите про то, что за вами весь час назирали. Каб вы да. не клаліся, каб вы не спалі, так? Такім чынам, ну, можна зрабіць выснову, што калі чалавеку дрэнна, гэта павінны пабачыць даволі хутка.
По идее, да, по идее, да. Они реагируют тогда, сразу приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры.
Таким чынам, ну, то я магу думаць, што тое, што адбывалася з Марыяй Калеснікавай у ШИЗА, за гэтым назіралі, і калі, ну, трапіць у рэанімацыю, то, напэўна, цяжкі стан працягваўся некаторы час, не імгненнае нешта. Ну, мы можам толькі разважаць, што адбывалася. Mm-hmm. Я хацела зараз, Наталя, і для нашай аўдыторыі, для вас зачытаць допіс Вольгі Гарбуновай. Гэта была палітзняволеная, былая кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Яна учора ў Фейсбуку напісала тэкст пра тое, што з ёй адбывалася ў СІЗА, і што яна думае, што магло адбывацца з Марыяй Калеснікавай. Гэты тэкст даволі вялікі, але я, ну, лічу, што вартым яго зараз зацытаваць. «Аднойчы я ў СІЗА развіталася з жыццём, я думала, што паміраю, і мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Я памятаю, як я лежала, плакала, развітвалася ў думках з блізкімі». І я б і не вспомніла пра гэта, але вось ужо амаль сотню увесь час думаю пра Марыю Калеснікавую рэанімацыю, увесь час бачу флэшбекі і плачу. Я не ведаю, як гэта апынуцца ў іх заложніцах на гады. Каб спалохацца за сваё жыццё, мне хапіла некалькіх месяцаў. Хворых нырак, ад холаду на акрэсці, на двух кавідаў, выкашлівання лёгкіх, пару прыступаў страўніка, з'ехаўшых гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў, ад абезрухоўвання, зніжанага зроку, поўнага роту крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінычку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў, станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся. Пра гэта піша Вольга Гарбунова. Двух палітвязняў якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блок. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці. Ёй было вельмі балюча і была напалоханая. Але яна была на той момант у СІЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншыя жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗАДы калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Вольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоніі, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца?
Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно в меня поселился страх. Я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник в медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь, я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот. И я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которой она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку кваліфікацыі, прафесіяналізму, чалавечым якасцям турэмных медыкаў? Гэта медыкі ў пагонах, наколькі я разумею, так?
Да, ну,
гэта не цывільныя медыкі.
Да, медыкі ў пагонах, они практически все. Есть разные, есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию. Ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике. То есть они придумали такое дело. Цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу. И одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же запах краски, да? И она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она, ей нужны были палочки или как это, костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии.
Вот коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми сур'ёзная хвороба, вельми сур'ёзная операция. Пасля яе патрабуецца працяглая реабілітація і спеціальнае харчаванне. І вельми складана уявіць, што у колонії гэта яна атрымае. Наколькі гэта магчыма? Яким вы бачыце, як вы бачыце, ці зможе на некоторый час еще застаться. Но это не ясно, что залежит уже от тех, кто принимает решение силовиков, ти может на некоторый час застаться в шпитале, как пройти этот курс реабилитации. А коли она будет у колени, насколько можно выздороветь после такой складанной операции?
Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие. И слово реабилитация здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде. Это более-менее щадящее, так сказать, место. Ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Ну, это же не полноценное питание, это же... Ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения, потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий.
Ну, могли бы вы описать дневный рацион изневоленной?
Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот, по-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин, нет, не каша, а что-то, голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде.
И это три раза на день, тройчи на день, так? А ну, после язвы там да. 5-6 разов на день надо харчеваться, как это было частое да. Харчевание и маленькими порциями, так?
Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Ну, Можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии.
Вот Мария завсёды...
А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати. То есть она будет находиться все время в стоящем положении, либо сидеть на стуле. Да? То есть как это можно... как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное – это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного. Да? Все построено, организация дня, день организован таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть, и они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю, но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну какой там, там тренажерного зала-то нету, там аппараты, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии.
Вот Мария завсёды вельми оптимистичное поведомление досылала с турмы. Мы ведали про то, что Маша у добрым настрое, что Маша как бы мацуется, что она подтримливая инших, что... Але яна не писала это в силу ее характера, в силу ее сутности, она не писала про проблемы, але про гэтай проблемы мы доведывались и іншим чином, так? Ну и мы ведаем, что яна все ж вымушенная была шить эту форму для силовиков, так? Мы ведаем, что с ёй было заборонено размовлять и іншим политзняволеным, и что яна хотела займаться неким спортом, але так был побудованный ее день, было так шмат працы, что яна мела там 15-20 хвилинов только на физическую активность, але ці были ее силы на гэтую активность. Mm-hmm. Вы уже почали описывать іншие речи, что яна не зможе сесть на ложек. Что еще, с якими тяжкостями сутыкается Мария и іншие полезневоленные женщины, якія теперь за кратами, про что яны ну, не могут поведомить у своих листах, про что яны не могут рассказать, але нам важно про гэта ведать.
Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро идет дождь, а, возможно, и снег уже. А посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде. Что один раз в неделю помыться, это ничто, это практически, это что за гигиена такая, один раз в день душ. А тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но, я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже... Ну, какие-то мелочи, скорее всего.
Я хотела вам задать пытание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайсці адказ, але тым не менш, што можна зрабіць цяпер для Марыі Калеснікавай, тым людзям, якія цяпер на свабодзе, вот якія ў Беларусі, якія па-за яе межамі, што можна ўвогуле зрабіць, каб не паўтарылася трагедыя Вітольда Ашурка?
Вы знаете, честно сказать, я даже сразу первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию, если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях, так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем, у меня довольно часто выступления и встречи с разными, в разных швейцарских, так сказать, медиях. Я все время об этом говорила, что надо не забывать и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений, возможностей также поскорее скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно.
Наталя, вы были на жаночих маршах, и на першым жаночым маршы была Марія Калєснікава. Я добра пам'ятаю ті кадри, як ставилися до її жанчини, як вона себе поводила. Що вона для вас означала у той час? Що вона для вас означає, її фігура, її особа, її постать означає тепер?
Очень мужественная женщина, очень мужественная и достойное восхищение. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария, когда, если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, и она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и, да, побыстрее вернулась к нам.
Дякую великий. Гэта была былая палізняволеная Наталя Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калесніку, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вами была Ганна Соус, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякую вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.